Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Специальная сборная передача начинается беседой профессора Никиты Струве «Поэты и революция». Затем Виктор Федосеев о новом налоге на советских граждан с высшим образованием, уезжающих на Запад. И в завершении программа о еврейской культурной жизни расширяет свой диапазон. Программу подготовили Людмила и Юлиан Паничи. Эфир 1 марта 1974 года.
Сейчас вы услышите передачу из цикла «Поэты и революция». У микрофона профессор одного из парижских университетов Никита Алексеевич Струве.
Мы сказали в начале наших бесед, что поэты и женщины отнеслись к русской революции единодушно отрицательно. Мы проследили в прошлый раз, с какой отчаянной страстностью Марина Цветаева, несмотря на свою бунтарскую природу, а может быть, наоборот, благодаря этой природе, встала на защиту традиционных ценностей политических и религиозных. Зинаида Гиппиус, жена Мережковского, одновременно участница и вдохновительница символизма, не с меньшей страстностью отнеслась к революционным событиям и посвятила им целый раздел своего поэтического дневника. Но если Гиппиус и Цветаева сошлись в безоговорочном отрицании октября, отправная точка у них не одинаковая. Марина Цветаева по отцовской линии близка осталась к народу. Ее неприятие октября отчасти объясняется каким-то сокровенным, я бы сказал, народным инстинктом, а также ее юношеским романтизмом. Зинаида Гиппиус – рафинированная интеллигентка, плоть от плоти русской либеральной общественности. Она либерал до мозга костей. Ее холодная, утонченная, главная поэзия сейчас незаслуженно забыта. Она оригинальна как раз своей предельной абстрактностью. Без красок, без звуков почти. Когда-то Иннокентий Анинский очень верно определил ее поэзию как звуки на немом пианино. Но зато ее поэзия необычайной изощренности мысли и чувств. Холодная страстность, склонность к рассудочности привели Зинаиду Гиппиус к политической поэзии. И в ней, как мне кажется, она продолжила традицию, начатую или, во всяком случае, разработанную Тютчевым, политической мысли в стихах. В отличие от Цветаевой, и тем более, как мы увидим впоследствии, от Ахматовой, Зинаида Гиппиус оценивает русскую революцию, измеряет ее своими политическими убеждениями. В общественной жизни, как мы уже упомянули, Зинаида Гиппиус принадлежала к либеральному стану, страстно мечтала о политической свободе, о конституции и по-интеллигентски относилась отрицательно к монархии. Однако революция 1905 года как будто мало отразилось в ее творчестве. В то время ее поэзия была целиком во власти абстрактных чувств и религиозных исканий, вернее, метаний. «Окно мое высоко над землей, я вижу только небо с вечерней зарей». Это было написано в 93-м году, но ясно, что из такого высокого окна земли не увидать. Пожалуй, свое первое чисто политическое стихотворение Гиппиус написал в годы устоявшейся реакции. 14 декабря 1909 года она взывает к декабристам. «Минули годы, 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 а мы все там, где были вы, Смотрите, первенцы свободы, мороз на берегах Невы. Мы слабые вас не забыли, мы 80 страшных лет несли, лелеяли, хранили ваш ослепительный завет. И вашими пойдем стопами, и ваше будем пить вино. О, если б начатое вами свершить нам было суждено. Неудивительно, что Гиппиус встретил февральскую революцию с ликованием. Войну 14 года она тоже вначале приняла, но с наивной, несколько интеллигентской надеждой на быструю и, по возможности, бескровную победу. Но как только война затянулась, превратилась в нескончаемую бойню, Гиппиус все труднее и труднее было ее оправдать. Сначала она молила Бога позволить сынам земли не убивать друг друга. Потом перешла к богоборчеству. «Если это Божья длань, кровавые дороги, мой дух пойдет и с ним на брань, восстанет и на Бога». Заметим мимоходом, что эти глаголы все совершенного вида в будущем времени. «Восстанет», «пойдет». В них сказывается некоторая абстрактность Гиппиус. Она не вступает как бы в реальную брань с Богом, а лишь умозаключает, что такая брань возможна, предвидит ее. Февральская революция представила Гиппиус как свершение чистых заветов декабристов и как искупление позора войны. Ликованию ее не было предела. После упадочных стихов военного времени это был взрыв лирического восторга, столь вообще редкого в ее поэзии. За эпиграфом из «Марсельезы» «Allons enfants de la patrie» следовали веселые амфибрахии, в которых воспевалась почти что космическая радость. «Пойдем на весенние улицы, пойдем в золотую метель, там солнце со снегом целуется и льет огнерадостный хмель. По ветру под белыми пчелами взлетает пылающий стяг, цвети меж домами веселыми, наш гордый, наш мартовский маг. Еще не изжито проклятие, позор небывалой войны, дерзайте, поможет нам снять его свобода великой страны». В своей книге о Мережковском Гиппиус признает, что тогда не понимала всю опасность положения, всю хрупкость, воспетой ею столь страстно весенней воли. Хотя как раз Дмитрий Мережковский упорно говорил ей, что нашу судьбу будет решать Ленин, тогда еще находившийся в Швейцарии. Но восторженных стихов Гиппиус больше уже не писала. И в сентябре 17 года она уже возвращается к столь характерному для нее чувству богооставленности. Тогда же, воспевая далекую, невиденную ею Ирландию, тоже потрясенную смутой, приходит она к заключению, что весь мир подвержен страданию. «О Ирландии неизвестная, о России моя страна, не единая ль мука крестная всей Господней земле дана». За этим стихотворением в поэтическом дневнике Гиппиус следует белая страница с небольшим черным крестом посередине. Так графически Гиппиус выразила основную мысль своих стихов об Октябрьской революции. Для нее она окончательный крест, поставленный на все лучшие надежды, на все былые заветы, на свободу, на саму Россию. «Возмущение творит стихи», — сказал Гораций. «Негодование, ярое возмущение перед рылами тлей, которые по мартовским алым зорям прошли в гвоздевых сапогах, преображают поэзию Гиппиус, приподнимают ее, превращают ее в своеобразные политические филиппики. Стих ее крепнет, накаляется гневом и ненавистью. Изощренность уступает место речам прямым и смелым, в которые просачиваются даже некоторые конкретные черты современности. Окно Гиппиус уже не так высоко над землей. Вот, на мой взгляд, один из лучших образчиков ее гневной лирики того времени. «Как скользки улицы отвратны, какая стыдь, как в эти дни невероятны, позорно жить, лежим заплеванные, связаны по всем углам, плевки матросские размазаны у нас по лбам, столпы родители, водители давно в бегах, а только вьются согласители в своих цеках. Мы стали псами подзаборными, не уползти, уж разобрал руками черными вик жель пути». Свой поэтический дневник Гиппиус вела с октября 17 года вплоть до декабря 19, когда перебралась в Польшу, а затем в Париж. Целых 40 стихотворений, одинаково гневных, посвящены этим страшным годам. В них нет того широкого отображения событий, какое мы встречаем в «Лебедином стане» Цветаевой. Нет настоящей последовательности, нет упоминания о белом движении, которое, вероятно, было Зинаиде Гиппиус как-то чуждо. Вообще нет поэтизации, скажем, врагов революции, нет вовсе белого стана, а лишь одни гневные обличения. Единственные действующие лица этого дневника – Керенский, а затем Белый и Блок. Но Керенский также, в отличие от Мандельштама, не идеализирован у Гиппиус. «Кто он?» – спрашивает она себя и отвечает. «Проклятый памяти безвольник, и не герой, и не злодей, Пьеро, болтун, порочный школьник, провинциальный лицедей. В своей одежде неопрятный развел он нечисть наших дней, но о свободе незакатной звенел, чем дали, тем нежней. Когда распучившийся гаде осточертела песнь Пьеро, он своего спасения ради исчез, как легкое перо». Но, может быть, лучшие стихи в этом дневнике – те два четверостища, в которых Гиппиус выразила всю свою безнадежность. «Если гаснет свет, я ничего не вижу, если человек – зверь, я его ненавижу, если человек хуже зверя, я его убиваю, если кончена моя Россия, я умираю». То, что в феврале 18 года она выразила в условной форме «если», в декабре 1918 уже перешло в утверждение. «Не расцветает, не расцветает, на брюхе плоском она ползет, и все длиннеет, все распухает, не расцветает, не расцветет». Стихи революционных лет были последней творческой вспышкой у Зинаиды Гиппиус. Эмиграция не была благоприятна для ее писательского дара. Попав в январе 20-го года в Бобруйск, Гиппиус написала знаменательные строки «Там и здесь», в которых выразила весь трагизм эмиграции. «Там я люблю или ненавижу, но понимаю всех равно, и лгущих, и обманутых, и петли вьющих, и петли стянутых, а здесь я никого не вижу, мне все равны и все равно». Все, что Гиппиус впоследствии написала на чужбине, бледнеет перед ее политическим дневником времен революции, который является одной из самых ярких страниц русской поэзии.
У микрофона выступал профессор Никита Алексеевич Струве.
Человек имеет право. Допустим, два брата, живущие где-то на Волге, куда 6 или 7 поколений назад переселились из Германии их прадеды, задумали вернуться на родину своих отцов в Берлин. Только первый брат решил поселиться в Восточном Берлине, а второй – в Западном. Допустим, оба брата получают разрешение выехать из Советского Союза в Германию. Тем более, что в 9 статье «Основ гражданского законодательства» сказано, что граждане могут в соответствии с законом избирать место жительства. Однако почему-то один брат, тот, что решил поселиться в Западном Берлине, обязан уплатить 12 тысяч рублей за университетское образование, тогда как второй просто покупает себе билет и выезжает. Если учесть, что оба брата окончили один и тот же университет, то сразу встает вопрос, чем вызвано столь явное нарушение равноправия? Дело в том, что с августа 1972 года в СССР введен указ о налоге для лиц с высшим образованием, выезжающих в капиталистические страны. А не вступает ли этот новый указ об образовательном налоге в противоречие с Советской Конституцией, прежде всего с ее 123-й статьей, где четко значится, что какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ граждан караются законом.
Начиная с 8 марта, наша программа «Еврейская культурно-общественная жизнь в разных странах мира» увеличивается до получаса. И это естественно. 2,5 миллиона евреев Советского Союза в силу тех или иных обстоятельств, начисто лишенные серьезной общественно-культурной жизни, обречены на национальное вымирание, ассимиляцию, которой противостояли предки этих евреев более 2000 лет. Но уходит в прошлое и знаменитая еврейская литература, и знаменитый некогда еврейский театр, исчезает язык идыш, язык, который был некогда языком миллионов. И тот факт, что наша программа идет не на идыш и не на иврите, само преподавание которого в стране дружбы народов карается, а зачастую и уголовно преследуется – факт не менее огорчительный. Мы не против русского языка, языка Пушкина, Толстого, Чехова и Солженицына, но все-таки на память приходят слова Альберта Эйнштейна.
«Я наблюдаю недостойную мимикрию талантливых евреев, при виде которой у меня сердце обливается кровью. Я видел, как школа, юмористические журналы и бесчисленные факторы культуры нееврейского большинства надламывали чувство собственного достоинства даже лучших моих сородичей и чувствовал, что так больше не должно продолжаться. Тогда я понял, что лишь совместное дело, которое будет дорого всем евреям в мире, может привести к возрождению нации». Подвиг Герцля состоит в том, что он осознал и со всей энергией указал на то, что при существующей традиционной позиции евреев создание национального очага и было таким делом, на котором можно было объединить усилия. Вы называете это национализмом, и в этом есть доля правды. Во всяком случае, это национализм, который не стремится к власти, а к достоинству и оздоровлению».
К достоинству и к оздоровлению. Какая простая и мудрая формула, как трудно достичь ее воплощения. Выдающийся еврейский мыслитель Раби Авраам Кук писал в начале этого века.
«Есть люди, которые поют песню своей собственной жизни, и в себе они находят все, свою полную духовную насыщенность. Есть другие люди, что поют песню своего народа. Они покидают круг частной жизни, ибо находят его недостаточно широким. И, наконец, есть люди, дух которых приступает через пределы Израиля, дабы спеть песню человека». Их влечет общечеловеческое, и они могут надеяться на достижение высочайшего совершенства. И это тот источник, из которого они черпают свои мысли и опыт.
А теперь прослушайте, что пишет профессор Фридберг о книге «Неопалимая Купина» Александра Доната.
Естественно, что среди стихотворений, напечатанных в этом сборнике, большое место уделено вопросу русского антисемитизма и борьбы с антисемитизмом. В сборнике можно найти произведения антисемитского толка и произведения, высмеивающие антисемитизм. Интересно привести одно из этих стихотворений. Написано оно Дмитрием Дмитриевичем Минаевым, русским поэтом некрасовской традиции, в 1880 году. Озаглавлено стихотворение «Отчего на Руси?». «Отчего на Руси стала жизнь нелегка? Хоть ребенка спроси, хоть спроси старика, и ответ прозвучит, как всеобщий набат. Виноват в этом жид, виноват. Если всюду растет только чертополох, если беден народ, если климат наш плох, и везде дифтерит заражает, как яд, виноват в этом жид, виноват. Гибнет много детей в цвете силы и лет, и разумных статей в новом времени нет, и скучает, хандрит на Руси старый млад, виноват в этом жид, виноват. Жид – причина всех бед, жид – красней за наш стыд, за наш личный разврат, виноват в этом жид, во всем виноват». Одним из самых трогательных стихов сборника «Неопалимая Купина» является коротенькое стихотворение, озаглавленное «Звезда Давида». Написано оно матерью Марии. Мать Мария была монахиней в городе Париже. В миру мать Мария носила имя Елизавета Юрьевна Скопцова. Во время немецкой оккупации Парижа мать Мария была опекуншей бездомных русских и давала убежище гонимым евреям. Гитлеровцы депортировали мать Марию в концлагерь в Инсбрюк, где она и погибла.
Звезда Давида. Два треугольника – звезда. Щит праотца, отца Давида. Избрание, а не обида. Священный дар, а не беда. Израиль, ты опять гоним. Но что людская воля злая, когда тебе в грозе Синая вновь отвечает Элодим? Пускай же ты, на ком печать, печать звезды шестиугольной, научится душою вольной на знак неволи отвечать.
Название сборника «Неопалимая Купина», конечно, навеяно Библией. Это название горящего куста, который видит Моисей на горе Синай. И в данном сборнике можно найти стихотворение, заглавленное «Неопалимая Купина», автором которого является Владимир Сергеевич Соловьев, русский поэт, философ и богослов. Стихотворение рассказывает о том, как пророк Моисей говорит с Богом и кается перед Богом во всех своих грехах. «И слышал я, народ мой ныне, как терн для вражеских очей, но не сгореть его святыни, я клялся вечностью моей, трепещут боги, как туча слава их пройдет, и Купиной неопалимой Израиль в мире расцветет». Вряд ли сборник этот будет продаваться в Советском Союзе, но хочется надеяться, что сборник попадет хотя бы в крупные библиотеки Советского Союза и попадет на глаза русским читателям.
Еще одна родина. Передача четвертая. В предыдущих передачах мы рассказывали о жизни американских евреев, о религии, о традициях. Сегодня мы познакомим вас с представителем самой динамичной, на наш взгляд, профессии, с кинематографистом. В 10 милях от Голливуда на ранчо снимается фильм-мюзикл по нашумевшей книге Патрика Денниса. Нас заинтересовал не сам фильм, а его режиссер Джим Секс. Сегодня Джим Секс – один из ведущих режиссеров Голливуда. Седоголовый, но по-юношески подвижной, он показался нам вначале одним из артистов-ковбоев, только что сошедших с коня. Его прошлое – кино. А до кино – тоже кино. Он патриот кино и не представляет себе жизни вне кино. Родом из богатой еврейской семьи, Джим Секс более 30 лет работает в Голливуде, несмотря на все бури, выпавшие в последние годы на долю столицы американского кино. Мистер Секс, говорят, что без евреев не было бы и Голливуда.
I don't know. I've often thought about it. I've read a great deal about it. I don't know. It seems to me that it was...
Я не знаю, я часто думал об этом, я читал. Мне кажется, что это новая профессия. Мне кажется, что евреи всегда имели тягу к новому, неизвестному. Это было 50-60 лет тому назад. Я не знаю, я хочу найти самые высокие, самые хорошие слова, какие я только могу. Я не могу сказать, что киноискусство присуще именно евреям. Кинематографом занимаются вообще люди, у которых много амбиций, то есть у кого есть вера в себя. А у евреев всегда много амбиций, поэтому они начинали.
А сейчас?
Ну, сейчас вообще создаются новые ценности, возникают новые оценки и новые критерии. Есть много профессий, не несущих обязательных прибылей, но есть служение идеи. И многие евреи имеют именно такие профессии.
И все-таки правда, что в современном искусстве, в так называемой индустрии муз, все исключительно в руках евреев?
Я не думаю, что евреи доминируют в этом деле. Есть, конечно, много великих евреев. И я себе задавал вопрос, почему? Что побудило его стать великим? Величие – это результат, а до этого есть путь, тяжелый. Я думаю, что большую роль играет горечь детства, атмосфера, в которой вырос человек. Его прижимали, притесняли. И он будто бы хочет сказать всем: вот он, смотрите, вот он я, смотрите.
И еще один репортаж.
Саша Гамор, Джек Окки, Уэд Патсон, звезды кино и эстрады, не евреи, пришли приветствовать старого человека, еврея, который 100 лет назад родился в маленьком венгерском местечке в семье бедняка. 16-летним мальчиком он приехал в Нью-Йорк с $2 в кармане и через несколько лет стал основателем Paramount Pictures, стал символом американской киноиндустрии. Его фамилия Цукер. Его приветствуют тысячи людей, а он сидит, седой старик, и совсем не дряхлый в свои 100 лет, и улыбается, и глаза его увлажняются при звуках музыки, звучавшей некогда в его фильмах, в фильмах, созданных им. И ему аплодируют, его почтительно приветствуют, не только потому, что 100 лет – это все-таки 100 лет, но и потому, что именно его стараниями, благодаря его энтузиазму, возник этот странный и магически зовущий город Голливуд. Город, тротуары которого вымощены большими звездами. И в этих звездах надписи, имена прославленных артистов, режиссеров, композиторов. Вот она, мостовая звезд. Джордж Гершвин, композитор. Продюсер Майер. Вот Элизабет Тейлор. Кэр Дуглас, помните «Спартака». Барбара Стрейсанд. Анатолий Литвак. Тони Кертис, не склонивший головы. И режиссер этого фильма Стэнли Крамер. Режиссер Отто Преминджер. А мы еще не прошли 100 метров по километровой аллее звезд Голливуда.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь. Делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Вы слушаете «Золотой запас свободы». Радиожурнал по Советскому Союзу. Скандал с отставкой Вилли Бранта. Гонения на деятелей культуры и еврейский вопрос в СССР. Передачу ведут Галина Ручьева, Рудник, и Юрий Мельников, Шлиппе. Эфир 12 мая 1974 года.
7 мая. Уход в отставку западно-германского канцлера Бранта расценивается в дипломатических кругах в советской столице как чувствительный удар для главы КПСС Леонида Брежнева.
Так начинается сообщение московского корреспондента французского агентства печати АФП. Если верить сообщению, дипломаты считали Бранта, наряду с президентом Соединенных Штатов Никсоном и президентом Франции Помпиду, одним из столпов того курса международной политики, которого с советской стороны придерживался Брежнев. При этом, по словам корреспондента,
особенно тревожно то, что падение Бранта было вызвано шпионским делом, организованным в лагере Брежнева.
Речь идет о восточно-германском шпионе, который под именем Гюнтер Гийом в середине 50-х годов был заслан в Федеративную Республику Германии, который, получив там статус политического эмигранта, втерся в социал-демократическую партию, стал выслуживаться и в начале 73-го года оказался сотрудником канцелярии главы правительства ФРГ Бранта и получил доступ к секретным материалам. После недавнего ареста Гийома Брандт счел необходимым подать в отставку. Говоря о своих мотивах, Брандт в частности сказал, что дело Гийома лишило бы его беспристрастности при дальнейшем проведении восточной политики.
Советская сторона, естественно, делает вид, что ее это все не касается. Но так ли это?
Западногерманский журнал «Квик» не сомневается. Основными получателями информации от шпиона в окружении Брандта были Советы. В номере 9 мая журнал публикует фотографию полковника КГБ Евгения Миронкина. Под фотографией текст.
Миронкин был главным получателем информации от Гийома. Так, во всяком случае, утверждают офицеры французской контрразведки, которые наблюдали за восточно-германским шпионом уже в 1972 году, когда он приезжал в парижский филиал КГБ на Рю Лоншамп. Французы выслали Миронкина 24 июня 1973 года и продолжали следить за восточно-германским шпионом.
По сведениям, добытым журналом «Квик», французская контрразведка уже в сентябре 1972 года считала окончательно доказанным, что Гийом – шпион, работающий на восток. Один из двух перешедших тогда на Запад агентов советской разведки узнал в Гийоме бывшего слушателя военной академии в Киеве. В этой связи стоит отметить, что Гийом при аресте сам назвал себя капитаном Народной армии ГДР и призвал уважать его офицерскую честь.
Насколько достоверна эта последняя деталь, настолько трудно ручаться за точность сообщенных журналом «Квик» сведений о непосредственной связи восточно-германского шпиона с советской разведкой. Но это не решающий фактор. Большинство иностранных обозревателей сходятся во мнении, что при теснейшем сотрудничестве между разведывательным аппаратом ГДР и Советского Союза просто немыслимо, чтобы советская сторона находилась в неведении о восточно-германском шпионе в канцелярии Бранта.
Причем чрезвычайное значение не только получаемой от Гийома информации, но и самого того факта, что он проник в самый центр власти ФРГ, исключает и мысль о том, что это знание ограничивалось лишь соответствующим кругом внутри КГБ. О Гийоме знали, не могли не знать и высшие политические руководители Советского Союза. Так, во всяком случае, считают иностранные обозреватели, и трудно не согласиться с их умозаключениями.
В Западной Европе еще хорошо помнят небольшую сценку, разыгравшуюся перед самым отлетом Брежнева из Бонна в мае 1973 года. Прощаясь в аэропорту с представителями правительства Бранта Шелля, генеральный секретарь ЦК КПСС задержался перед ближайшим советником федерального канцлера Эгоном Баром. Положив Бару руки на плечи, Брежнев что-то очень внушительно ему говорил. Телезрители не могли слышать, что именно. Западно-германский журнал «Шпигель» позже сообщил, а Бар не опроверг, что Брежнев будто бы сказал: «Не будьте же такими мнительными, имейте доверие». В то время информация от Гийома, прямо ли в КГБ или через восточно-германскую разведку, это не имеет значения, поступала уже из самой канцелярии Бранта.
Что побудило советское руководство, по меньшей мере, терпеть восточно-германского шпиона на этом месте, зная, что разоблачение его не может не возыметь очень серьезных последствий, что оно ударит по политике разрядки? Ведь для того, чтобы заложить основы этой политики, необходим был какой-то минимум взаимного доверия. Это доверие установилось между руководителями Советского Союза и Западной Германии, причем в значительной степени это стало возможным благодаря личным и политическим качествам канцлера Бранта и его ближайших сотрудников. Это доверие было жестоко обмануто в результате дела Гийома. Последствия еще необозримы. И вот в мире гадают, что побудило Кремль.
Ведь, казалось бы, в Москве больше, чем когда-либо, должны были бы избегать всего, что могло бы такое доверие подорвать. Доверие – обязательное условие разрядки сотрудничества мира. Анализируя грандиозные проекты советского руководства и по разработке сырьевых и энергетических ресурсов Сибири, и по освоению нечерноземной зоны РСФСР, и по постройке второй Транссибирской магистрали, все обозреватели в один голос заявляют, что осуществление всего этого немыслимо без длительного периода мира, без долгосрочного сотрудничества с зарубежным миром, без иностранных кредитов, без иностранной техники и иностранного опыта.
Действия советской стороны в области экономического сотрудничества показывают, что оно как будто бы желает двигаться именно в этом направлении. Стоит только упомянуть о заключенном в первые дни мая соглашении с Японией. Или о состоявшемся недавно в Москве приеме по случаю аккредитации представителя американской фирмы Артур Андерсон, специалиста по новейшим методам хранения и обработки деловой информации, задача которого будет состоять в обучении советских специалистов, а также в обслуживании на месте иностранных промышленных и торговых представительств.
Можно также упомянуть об огромных советских капиталовложениях в совместные бельгийско-советские фирмы в Антверпене. На это обратил внимание корреспондент Аженс Франс-Пресс в сообщении от 8 мая. К числу этих бельгийско-советских фирм относится, например, «Нафта-Б», одно из крупнейших в этом районе предприятий, торгующих нефтью и нефтяными продуктами. Бурно разрастается фирма «Ферхмекс», продающая химикаты в странах Западной Европы. «Русалмаз» называется предприятие, торгующее советскими промышленными алмазами. К числу его пайщиков относится самая крупная из антверпенских алмазных фирм.
На днях также было сообщено о заключении советско-итальянского соглашения о поставках Советскому Союзу оборудования для 6 химических заводов на сумму приблизительно в 600 миллионов рублей. В обмен на это оборудование советские внешнеторговые организации будут поставлять итальянской государственной компании ENI нефть, природный газ и некоторые продукты нефтехимической промышленности.
А ведь это соглашение относительно скромное по сравнению с уже упомянутыми советско-японскими соглашениями или с намечаемыми советско-американскими соглашениями об участии этих стран в разработке сырьевых и энергетических ресурсов Сибири. О сложности этих проектов, об их неразрывной связи с вопросами международной политики свидетельствуют хотя бы такие моменты. СССР, как мы уже говорили, не может справиться с этими задачами один. Он нуждается в капиталах и технике самых развитых индустриальных стран мира. Взять ту же Японию. Она испытывает острейшую нужду в нефти, газе и прочем сырье. Недаром же японцы согласились к великому неудовольствию американских и западноевропейских банков предоставить Советскому Союзу более низкий процент на кредиты.
Зато Япония должна считаться со своим огромным соседом – Китаем, и не расположена пока принять предложение советской стороны прямо или косвенно участвовать в строительстве и оборудовании второй Транссибирской магистрали. Причина – эта магистраль, достаточно взглянуть на карту, имеет не только экономическое, но и стратегическое значение.
Ну и в целом японское участие в освоении сибирских недр представляется возможным только в том случае, если к этому примкнут и Соединенные Штаты. При реализации намечаемых проектов Япония оказалась бы в значительной энергетической зависимости от Советского Союза. Без третьего американского партнера японцы могли бы легко стать жертвами экономического шантажа со стороны СССР. Это не единственная, но очень важная причина, по которой и Москва, и Токио так настойчиво пытаются склонить Соединенные Штаты к совместному сотрудничеству.
Для американцев же участие в разработке сибирской нефти и газа с чисто экономической точки зрения мало интересно. Осуществление такого огромного долгосрочного проекта имело бы, однако, определяющее значение для направления и характера международных отношений на десятилетия вперед. Решение об участии Соединенных Штатов в освоении сибирских природных богатств зависит в конечном итоге от оценки политических последствий такого участия. А эта оценка определяется не в последнюю очередь степенью доверия, внушаемого советской политикой. Доверие же достигается не красивыми словами, делами.
Дело восточно-германского шпиона Гийома не относится к числу таких, способствующих доверию дел. Как, впрочем, и многое другое. Например, полемика против свободного обмена информацией, идеями, людьми. Преследование инакомыслящих, верующих, советских граждан, желающих эмигрировать. Или весьма крутые слова советских маршалов в День Победы.
Военные обычно выступают с более решительными заявлениями, чем политики и дипломаты. Разделение труда, оно в мире повсюду. Но важны оттенки. И вот если присмотреться к выступлениям советского министра обороны и его заместителей 9 мая этого года, то можно заметить, что Гречка ограничился более-менее стандартными формулами об агрессивных кругах империализма, которые где пытаются помешать утверждению на международной арене нового политического климата, противодействуют разрядке. Маршал Толубко, бряцая ракетным оружием, утверждал, что поборники политики холодной войны...
Спрашивается, кто они, где они, эти поборники? Никто ведь конкретно не называется, да и трудно было бы это сделать.
Итак, Толубко, поборники холодной войны пытаются развернуть контратаку против разрядки напряженности и нормализации отношений между государствами с различным социальным строем.
А вот еще один заместитель министра обороны, маршал Батицкий. По его словам, империализм, дескать, не сложил оружие. Материальные усилия империалистических государств подготовиться к новой мировой войне продолжаются и даже усиливаются. Цитата дана в переводе с английского.
Мы видим довольно существенная разница в оттенках. От империалистических кругов, пытающихся помешать, у Гречка, и до империалистических государств, которые усиливают подготовку к новой мировой войне, у Батицкого. И кому, казалось бы, на Западе обратить внимание на то, что и самый как будто бы умеренный Гречка не всегда этой своей умеренности придерживается?
Внимание все-таки обратили. В журнале «Spectator» от 4 мая в статье Джеральда Сегала английский журналист дал весьма любопытный сравнительный анализ приказа министра обороны ко дню советской армии и флота 23 февраля 1974 года и его же статьи в журнале «Коммунист» третий за этот год, озаглавленной «Ленин и вооруженные силы Советского Союза». Всякий, кто хочет, может сам сопоставить эти два текста и решить, прав ли был английский обозреватель, когда он пришел к выводу, что статьи эти могут внушить настороженность и недоверие к подлинным целям СССР.
Мы уже упомянули о продолжающихся преследованиях инакомыслящих, верующих и тех, кто добивается выезда из страны. На истекшей неделе, когда советские средства массовой информации столько писали и говорили о Дне Победы, о Дне Печати, о Дне Радио, был отмечен и День Григоренко. За границей к этому призвали Международный фонд мира имени Бертрана Рассела и физик Павел Литвинов, находящийся за границей, а в Советском Союзе – академик Сахаров, один из членов-учредителей Московского комитета прав человека. В канун же этого дня, учрежденного по случаю пятилетия со дня ареста генерал-майора Григоренко, его жена Зинаида Михайловна в своей московской квартире устроила пресс-конференцию для иностранных журналистов, сообщила подробности о его мучительной жизни в психиатричке на Столбовой, призвала мировую общественность не забывать о нем, а требовать освобождения тяжело больного генерала.
На истекшей неделе советские газеты сообщили о том, что состоялся пленум Верховного суда СССР и о принятом там постановлении, где говорится о необходимости неослабной борьбы с хулиганством. Видные люди участвовали в работах пленума, да и тема сама по себе злободневная и важная – хулиганство. Хорошо и мудро звучит такая формулировка.
Подчеркнута важность последовательного соблюдения принципа строго индивидуального подхода к оценке совершенного деяния и избранию видов и мер наказания с учетом конкретных обстоятельств дела и личности подсудимого.
Вот если бы только при всем этом не приходили бы сразу на ум несколько получивших известность случаев, когда судебные и несудебные власти под видом борьбы с хулиганством преследовали неугодных им по политическим мотивам людей. Правда, надо отдать властям должное, меры принимали действительно с индивидуальным подходом. Писателю, лауреату Сталинской премии Виктору Некрасову одно там пустяки. А вот Александру Фельдману 3,5 года каторжного труда в лагере усиленного режима. Тоже якобы за хулиганство. Якобы потому, что, как пишут в открытом письме 6 новосибирских евреев видным политическим деятелям Соединенных Штатов,
в деле Фельдмана вообще не было состава преступления. Была лишь неудавшаяся попытка инсценировки происшествия, которое даже по замыслу не было преступлением. Все участники этого неудавшегося спектакля были постоянными или временными сотрудниками милиции, в течение длительного времени преследовавшими Фельдмана за его настойчивые требования разрешения на выезд в Израиль.
Никакого еврейского вопроса в Советском Союзе не было, нет и быть не может.
Так заявил в интервью «Известиям» первый секретарь обкома партии Еврейской автономной области Шапира. Это по случаю 40-летия со времени основания этой области в Биробиджане. По словам Шапира,
в нашей стране никому ни в чем не делается различие по национальному вопросу.
Другого мнения, по-видимому, те 14 евреев, которые 6 мая явились в президиум Верховного Совета СССР, чтобы подать заявление об отказе от советского гражданства. Евреи мотивировали свое решение желанием переселиться в Израиль.
Еще большее внимание обратила на себя инициатива группы еврейских ученых и специалистов в Москве, которые заявили, что они намерены летом этого года устроить научный семинар на квартире физика профессора Александра Воронеля.
По замыслу, семинар будет носить неофициальный характер, хотя Академия наук СССР о нем уведомлена. О своем согласии принять в нем участие до сих пор заявили 24 американских, 11 западноевропейских, 9 израильских и 8 советских ученых, в том числе академик Сахаров.
Органы госбезопасности предупредили инициаторов, что созываемый ими семинар будет рассматриваться как провокация. Профессор Воронель в ответ на это сделал следующее заявление. Наши еврейские коллеги в Советском Союзе, фактически изгнанные из советской науки, не имеют доступа к нормальным научным каналам, потому что они изъявили желание эмигрировать в Израиль. У них нет возможности обмениваться научной информацией с их коллегами вне Советского Союза. Предполагаемый семинар призван подтвердить право всех ученых на свободные связи в форме открытого научного обмена. Семинар этот – научное предприятие, предпринятое с целью выяснения полезности применения физических и математических концепций о науках о физике, биологии и поведении человека.
На истекшей неделе в Москве открылся пленум правления Союза писателей РСФСР. Юрий Бондарев выступил с докладом о новой прозе 70-х годов. Были прения, и все. Как будто в эти дни не подвергается гонениям ленинградский литературовед Ефим Григорьевич Эткинд. Как будто снова не заключен в психиатричку Виктор Файнберг.
И как будто на прошлой неделе московская публика не простилась еще с одним видным представителем творческой интеллигенции страны, виолончелистом и дирижером Мстиславом Ростроповичем. Как друг Солженицына, Ростропович оказался в опале, был лишен возможности выезжать на гастроли за границу. Говорят, что Ростроповичу и его семье разрешили на 2 года выехать за границу благодаря личному вмешательству Брежнева, будто бы даже и с обещанием пустить их обратно. И вот последний концерт с участием Ростроповича в Москве. 20 минут аплодировала ему аудитория, многие плакали. Когда он, наконец, прощаясь, прошел через обступившую его толпу у выхода консерватории к своей машине, ему кричали вслед: «До свидания, мы еще увидимся».
На этом мы заканчиваем еженедельный радиожурнал по Советскому Союзу.
Золотой запас свободы. И в завершении короткий выпуск кинокалейдоскопа. 12 мая 1974 года.
Автор передачи Владимир Матусевич находится сейчас в Канне на 27-м международном кинофестивале. Прослушайте его репортаж об открытии этого крупнейшего смотра мирового киноискусства.
Первый день фестиваля. Последние часы перед тем, как прозвучат торжественные фанфары открытия. Еще не все афиши расклеены. Еще не все национальные стенды оформлены. Еще не все участники и гости прибыли. И ты жадно перелистываешь бесчисленные списки конкурсных и внеконкурсных лент, что будут показаны в ближайшие 2 недели. А в этом году их более 400 фильмов, завершенных производством последние полгода. И проблема лишь в том, чтобы выбрать из 400 названий те, что представят наибольший интерес. Проще всего, конечно, с теми фильмами, в выходных данных которых стоят имена прославленных мастеров. А таких фильмов в программе нынешнего 27-го Каннского международного кинофестиваля необычно много. Свои новые работы покажут французы Ален Рене, Клод Лелуш и Жак Тати, итальянцы Пьер Паоло Пазолини и Луиджи Каменчини, американцы Роберт Алтман и Фрэнсис Форд Коппола, англичанин Кен Рассел и испанец Карло Саура. В преддверии фестиваля французские газеты писали, что намечается также показ последней работы советского режиссера Андрея Тарковского, автора встретивших в свое время восторженный прием здесь, в Канне, фильмов «Андрей Рублев» и «Солярис». Этим слухам не суждено было, к сожалению, подтвердиться, и Советский Союз представлен в официальной конкурсной программе экранизации романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Факт этот вызывает резонное недоумение критиков и журналистов, надеявшихся увидеть в кои-то веки советский фильм о советской действительности. Кстати, объявленная здесь программа информационно-коммерческих показов советских картин также вызвала недоумение, поскольку из 6 лент половина 2-3-летней давности. Чем бы это ни объяснялось, чиновничьей некомпетентностью, ошибками соцпортфильма или политическими соображениями высшего порядка, такого рода программа представляется бесполезной, более того, абсурдной. Но вернемся к торжественному открытию фестиваля вечером 9 мая. Оно стало подлинным праздником киноискусства. Вначале показали короткометражную ленту, созданную ровно полвека тому назад, в 24-м году. И был в том двойной смысл. Во-первых, этот документ, это напоминание о детстве кинематографа, создало выразительную перспективу, ощущение гигантского качественного скачка киноискусства на протяжении всего лишь полувека. А во-вторых, показ экспериментальной ленты старейшины французского кино Рене Клера «Антракт» стал тактичным и во всех отношениях уместным чествованием этого замечательного художника, возглавляющего нынче международное жюри фестиваля. А потом показали, собственно, конкурсное произведение. Фильм Федерико Феллини «Я вспоминаю», исполненный неизбывной человечности, нежности и юмора, рассказ, или, если хотите, воспоминания о жизни в провинциальном итальянском городишке в 30-е годы. И трудно представить себе фильм, который более достойно представил бы киноискусство года 74-го.
Владимир Матусевич с Каннского фестиваля. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.